Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. В эти секунды агентство ТАСС сообщает, заседание контактной группы по Донецкому бассейну в Минске завершилось. Об этом в среду сообщили в МИД Донецкой Народной Республики. Заседание контактной группы завершилось, говорится в сообщении МИД Республики в телеграм-канале. Следующая встреча контактной группы состоится 1 октября, добавили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики. Но если вообще суммировать те новости, которые поступали сегодня по урегулированию конфликта на востоке Украины, ну, судя по всему, мир или перемирие масштабное и действительно настоящее, которое можно будет потрогать, оно, судя по всему, откладывается. Ну, ровно потому, что стороны пока не готовы к тому, чтобы вести переговоры в рамках вот того самого минского процесса, который, с которым как будто бы все согласились, но он мало кого устраивает, особенно Киев, ну, потому что там делают все возможное, чтобы уйти от тех договоренностей, которые были достигнуты в неловкое для Украины время. Например, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил сегодня, что одним из шагов Киева по урегулированию в Донбассе будет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе минских соглашений. Но если перевести на русский язык, то ну, там делают все возможное для того, чтобы напрямую не контактировать, не признавать субъектность, там, ДНР, ЛНР, и поэтому нужны какие-то прокладки, прослойки с тем, чтобы не с ними напрямую контактировать, а с тем, чтобы были какие-то структуры, которые позволили бы через кого-то контактировать с ними или на них воздействовать через кого-то. Так что, ну, простите, это мой скоропалительный вывод, но мира, судя по всему, в ближайшее время в полном объеме, в полном масштабе нет, не предвидится. Но это то, что в эти секунды актуально, по мнению информационных агентств. Я предлагаю посмотреть на то, что происходило еще сегодня. Владимир Путин заявил о необходимости ремонта выборной системы. На встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым президент поднял вопрос о возможности изменения избирательного законодательства. Путин выступил за то, чтобы собрать всех лидеров фракций и обсудить это. Глава государства сравнил российскую политическую систему с живым организмом. Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа, сказал Владимир Путин. Ну и Геннадий Зюганов рассказал, что у фракции есть идеи законодательных поправок. Он также заявил о готовности КПРФ внести предложение в Госдуму в случае поддержки со стороны президента. Опять же, вот сейчас будет мой предварительный вывод. И, безусловно, он скоропалительный и не претендующий ни на какую истину. Но, по моему глубокому убеждению, если говорить, например, про коммунистов, их вполне устраивает то, что есть сегодня. Более того, они должны быть в восторге, они от этого должны выигрывать. Вспоминаем недавние выборы в Московскую городскую думу. Вспоминаем вот то самое умное голосование Навального. Одних от оппозиции не допускают. Другие от оппозиции, от системной оппозиции за счет этого выигрывают, но ровно потому, что за них призывают голосовать, ровно потому, что они идут там какими-нибудь вторыми, третьими в списках претендентов на победу, и поэтому у них есть все шансы, и за них начинают топить по схеме, кто-нибудь другой бы пришел вместо представителя «Единой России» или мэрии. Поэтому, ну, на мой взгляд, Геннадий Андреевич Зюганов последний, кто заинтересован в реформировании существующей избирательной системы. Коммунисты от этого и выигрывают. А проигрывают те, кого сейчас называют несистемщиками, те, кто не могут никак прорваться сквозь все эти барьеры и муниципальные фильтры. Поэтому что предложат коммунисты? Как должна выглядеть наша избирательная система? Вопрос. И к Геннадию Андреевичу, да и к вам тоже. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. При этом 118-й предупреждает внутренний ТТК от Сити до Горизонта. За гранью добра и зла не надо сюда, предупреждает 118, имейте это в виду, а сейчас переходим к обсуждению существующих тем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте,
Андрей. Андрей, простите, я не расслышал, да.
Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
Как говорит Доренко, я всегда читаю Шульман и вам советую.
Спасибо.
Вот. А Шульман сказала, что у нас образовались такие... Причем все это описано в литературе, что у нас образовались такие партии, которые занимаются тем, что как бы закрепляют свою власть и остальных не пускают. Вот они принимают такие законы, там, что там они эти барьеры увеличивают.
Конечно, и, если бы вы были на месте этих партий, вы бы поступали точно так же. Ну, слушайте.
Но к тому, что эту систему надо как-то ломать, но они не эти же партии сломают, которым это выгодно.
Конечно. Вот и возникает вопрос.
Конечно, да, и никакая не оппозиция, это сотрудничество Единой России, на самом деле.
Ну, так или иначе, когда они побеждают, это не всегда нравится представителям той же Единой России, и они несколько негодуют. Ну, они, да, это для них тоже поражение.
Как кто-то сказал, что для Зюганова главное остался вечно вторым. Вот. И что началось еще с 96-го года, когда все говорят, что у него там победа от него уплыла, хотя я думаю, что он сам бы испугался бы, так что все хорошо получилось в 96-м году.
Есть, да, спасибо, это потому что чего там не то, реформировать и говорить об этом разные вещи, пишет Гагога. Ну, да, разные вещи, безусловно, но я пытаюсь представить те предложения, которые поступят от парламентских фракций. Вот собираются вместе представители КПРФ, Единой России, Справедливой России, ЛДПР. Ну, их спрашивают, товарищи, тут такое дело опять подорвали. Доверие к нашей избирательной системе, опять избиратель негодует, нужно же что-то с этим сделать. Нужно сделать так, чтобы опять поверили в наши выборы. Нужно сделать так, чтобы легитимность власти подтверждалась всякий раз во время избирательной кампании, а здесь что-то у нас прихрамывает. Какие ваши предложения, товарищи? Спросит у них строго. А как они? Что они ответят? Их все устраивает, ну правда. 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Последние лет 20 не хожу голосовать, потому что четко понимаю, что люди туда идут за золотым тельцом. Если я буду понимать, что там идут люди, которые хотят нам чем-то помочь, я буду голосовать.
Не, это они вам будут рассказывать, что они идут чем-то вам помочь. А истинные их намерения вы узнаете только после того, как они придут. Это нормально. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да.
Заметьте, что... Любой из политиков, который там вот выступает, их же никаким каком оттуда не своротишь, да? Никто себе голову пеплом не посыпал, то есть как бы...
Не, был да, был такой от них жест, когда они покидали зал заседаний Государственной Думы Российской Федерации, потом, правда, вернулись, но дверь ухлопнули один раз, ненадолго.
Да и это, слушайте, ну это же театральное представление, с моей точки зрения, потому что... Ну вот правильно, предыдущий сказал, золотым тельцом идут, да, за своими преференциями. Вот подвижников, да, никто заметит. Тут была как передача про, чтобы ходить в рубище, там, в осенице, в оптях и как бы...
Ну, вериги я еще предлагал, вериги, да.
А, да, вериги одеть. А вот заметьте, помните, я не знаю, тут недавно читал, например, про Махатму Ганди, да, как он выглядел, да, у него там неоднозначно, конечно, все было, но тем не менее, то есть как бы... Человек пользовался популярностью именно за свой образ жизни. То есть, как бы, за не то, что вот... А у нас, наоборот, это показуха, как вот с этой чиновницей вчера там, да, то есть тоже они там... Они либо перестраховываются так, что там выгонять, вообще ни за что, да?
Чиновницу человек, вернули, кстати, сегодня. Сегодня уже... Да, ее уже как бы восстановили, сказали, извините, погорячились, тут вроде ничего страшного не произошло.
Ну, сам факт, как люди вот к этому относятся, причем люди, которые во власти, да? Вот я не знаю, что у людей вообще в душе творится, когда они туда идут, да, и понимают, что так нагло врут, да, я не знаю, либо они верят в то, что они народу...
Ваша версия, что они могут предложить?
Ну, слушайте, вот смотрите, ну дайте порулить, вот если вы так, если они считают себя такими умелыми, дайте порулить, я не знаю, на примере какого-нибудь, либо, я не беру там этого, которого посадили в Кирове.
Да.
Дайте реально порулить тем людям, которые как бы, ну, согласно закону, они же не творят каких-то дел. Ну, давайте посмотрим, каких-то молодежь какую-то, я не знаю, там, двинуть во власть, чтобы реально. А то получается так, сидят эти старые, да, то есть как бы, которые реально вроде
Я понял. Партия «Дай порулить» — это, по-моему, девиз комсомола. Ну, комсомольцев нынче бросают в регионы, когда они вылезают из-под танков. Я имею в виду вот эти вот конкурсы или как их там, курсы повышения квалификации, где куют губернаторов, сбрасывая их с каких-то высот, закидывая их под танки, после этого они из-под танка вылезают, дергают чеку и оказываются в губернаторском кресле. А там Андрей Клычков, тот же от коммунистов, который из Мосгордумы перекочевал в Орловскую область, а там Николай Любимов, который, где у нас там, на Брянщине, по-моему, сейчас заседает. Это все довольно молодые люди, но в том смысле, что там до 50, в районе там 40, вот это вот те люди, которых можно назвать молодыми, там дают порулить. Другое дело, что это те же самые системные люди, и система заинтересована в собственном сохранении. Поэтому, ну, с чем могут выйти, например, представители коммунистов, там, ЛДПР, справедливороссов, единороссов, с тем, чтобы перековать избирательную систему, чтобы вернуть доверие к ней или, по крайней мере, видимость доверия. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7 925 88 88 94 8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Московский.
Да, Юрий.
Ну, я думаю, что эти четыре партии вряд ли что-то перекуются. Геннадий Андреевич уже хорошо, в общем-то, действительно правильно сказали, что он уже, так сказать, довольно... Его все устраивает, и вы об этом правильно говорили. Ну, Жириновский, естественно, в 90-м году его ЦК КПСС создало, вряд ли он будет против власти. Ну, справедливо, и понятно, что это ответвление Единой России, ну и все.
Но все вряд они вкупе что-то... заинтересованы в собственной легитимности, в этом тоже есть тонкость.
Конечно, естественно, они не будут. Самое страшное для компартии то, что Геннадий Андреевич перековал всех под себя, и теперь даже молодые люди думают так, как он. Поэтому вряд ли они там что-то изменят. Тут несколько вариантов. Тут надо потихонечку брать, потихонечку вот местные советы. Вот последние выборы показали, что очень много прошло оппозиционеров, местные советы. И потихонечку людям разъяснять, что происходит. Тогда что-то может поменяться. А эти партии вряд ли что-то поменяют. Их эти... все устраивает.
Смотрите, ну, в Мосгордуму, например, много прорвалось там коммунистов, яблочники прорвались в составе, там, сколько, 4 человека от яблока прорвались в Мосгордуму. И это считают, например, победой оппозиции. И это,
ну,
считают...
В принципе, неплохо. Навальный поработал неплохо. Хоть коммунисты от него открещивались, но благодаря ему, вы правильно сказали, они туда, в общем-то, и попали все, кто угодно, лишь бы не за Единую Россию.
Значит, офигенно. Поэтому... для них все, существующая система.
Конечно.
И все радуются.
Все здорово. Все здорово, вряд ли они что-то будут менять, поэтому от них ждать нечего. Вот я, это мое такое мнение.
Интересно, да, спасибо еще. Коновалов, еще Губеров, ХМАО, вообще 30 плюс лет всего, пишет Кунжут, например. КПРФ может предложить запретить самовыдвиженцев, это пишет Мебель. Это ударит по скрывающимся единороссам, но не пустит, например, Навальных, это пишет Мебель. Ну и СЛД требует: немедленно оставьте в покое Геннадия Андреевича. Сколько можно? Геннадий Андреевич мой кумир, пишет СЛД. Еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, вы знаете, честно говоря, вот я когда это услышал новости, увидел, услышал по поводу, что у нас избирательная система, так скажем, что-то в ней поломалось.
Да.
И мне что-то кажется, не первая ассоциация возникла, что Владимир Владимирович уже практически словами Афони выражается. Как Афоня говорил, тут не прокладку менять надо, тут систему уже. А вот только все это очень цинично выглядит и, в общем-то, рассчитано, так скажем, на... ну, лицемерие, по-простому, по-русски говоря. Дело в том, что вся избирательная система, она, в общем-то, и была заточена и под Владимира Владимировича, Единую Россию, лидером, которым он являлся, но почему-то не членом партии, ну, как-то это вообще тоже как бы смешно смотрелось.
Но она же тоже меняется постоянно, подстраивается под реалии.
Правильно, правильно.
Да.
Она меняется, да. То есть, ага, вот если здесь может оппозиция пройти, мы здесь подкрутим. Если здесь может пройти, мы здесь подкрутим. Вот она в последний раз менялась, например, это если завышался подписной барьер. Просто расчет был на то, что, ну, не соберут люди подписи. Люди собрали подписи. Ну, мы тогда, как говорится, против лома нет приема. А у нас есть эксперт, который сказал, что ваша подпись не ваша. Вот и все. Так что система-то, в принципе, изначально была хорошая. Если мы вернемся как бы к соблюдению Конституции и непомененных законов, то, в общем-то, все будет нормально. Но просто ситуация зашла в тупик, что кое-кто боится потерять власть.
Вот в какой момент она была достаточно хороша? До 93-го или до 96-го или до 2000-го. Просто она же и в это время тоже постоянно менялась. Поэтому, когда вы говорите о некой статичной избирательной системе, которая была хороша и сейчас недостаточно хороша, это тоже не совсем корректно, потому что она меняется все время.
Понимаете, если говорить уже чисто теоретически, конечно, она была хороша в конце 80-х, начале 90-х. Но тогда, когда, как бы вы намекаете на 93-й, на 2006 год, там действительно, собственно говоря, Борис Николаевич Ельцин и его окружение понимали, что как-то народ слишком поражен 70-летием коммунистического правления и решили, так скажем, слегка сделать уклон в том, чтобы она была все-таки более...
Ну, более управляемой, да? Да, что я греха
да, таить? Да, более управляемой. Да. Вот, то есть цель-то изначально ставилась благая, в том смысле, что для того, чтобы продвигать, собственно говоря, как бы и законотворчество, и экономику вперед, нужно было на какое-то время, и первый срок Путина был такой же. Но, понимаете, вот. Избитое выражение, абсолютная власть развращает абсолютно. И сменяемость власти приводит как к необратимым последствиям, что ну, соблазны превалируют, и все.
Предположим, осторожно сформулирую, предположим, мы подошли к новому этапу. И вот вы понимаете прекрасно, что желание сохранить управляемость, оно останется. Но при этом нужно добиться еще и легитимности. И вот как-то вот это вот все, ужас ежом нужно скрестить, и при этом не получить метр колючей проволоки.
Ну, честно говоря, я не очень до конца понял вашу мысль.
Не-не-не, смотрите, ну вот смотрите, вы сами говорили о том, что да, вот на том этапе, там, в конце 90-х, начале 2000-х, было желание вполне себе закономерное сделать так, чтобы система была управляемой, чтобы парламент работал, не постоянно там конфликтовал друг с другом, фракционно, межфракционно, а чтобы там хоть какие-то законы принимались. Мы этот этап преодолели, подошли к новому этапу. Вот на сегодняшний день какова основная задача?
На сегодняшний день основная задача, в моем понимании, это убрать доминирование функции президента в принятии решений. То есть, скажем, смещение с парламентско-президентской формы правления на президентско-парламентскую. Ну, как бы это не при детях будет сказано, ну, как на Украине.
Есть, да, спасибо, принято. Так, она не меняется, она мимикрирует, пишет Сергей З. Для этого им нужно просто начать исполнять свои прямые обязанности. До сейчас союзные... Это продолжает Сергей З, но и Олег пишет. До сейчас союзное государство сделает, и еще на два срока будет, пишет Олег. Нет, это уже избитое предположение. Я полагаю, что оно нереалистично. Ну вот, а потому что оно не пользуется какой-то бешеной популярностью. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Светлана зовут.
Да, Светлана.
Значит, в сегодняшней парадигме самое главное для ресурс для них – это время, я так думаю. Вот. И что бы я сделала на их месте? Просто, конечно, пряник бы я какой-то избирателям придумала, но ввела бы электронное голосование. Такой голос взрослые, как мы помним, да? Вот. И все было бы замечательно.
Пока не очень понял, какой пряник, например, и что даст электронное голосование,
например, да? Порог явки можно ввести. Но электронным голосованием все это погасить. Вот так.
Порог явки ввести для того, чтобы еще признать выборы состоявшимися, это раз.
Да,
и
да.
Второе, и за счет электронного голосования.
Голосование, так вот все это отредактировать.
Полагаете, электронное голосование там вернет легитимность выборам, доверие к избирательной системе?
Ну, как сказать, визуально вернет. Потому что можно будет на это сослаться. Мы все будем знать, мы смотрели все «Голос дети», мы все знаем, что это такое, но это уже никого не будет волновать.
Так вот в этом и парадокс, что волнует. Ну, ровно потому, что, например, выборы в Мосгордуму прошли, и первое, в чем усомнились, это как раз в электронном голосовании. И потому что сбои, и потому что несовпадение результатов. Ну, то есть электронное голосование отличалось от голосования бюллетенями. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Галина. Я, значит, только что буквально вернулась из Орла, где город Орел, где правит коммунист.
Да.
Клычков.
Андрей, значит, Клычков, хороший парень, да, да.
Да, разительная разница. Орловская область проехали на машине, Калужская уже хуже. Московская вообще...
Так, Калужская лучшая, начнем с этого, подождите. Калужская область лучше.
Нет, Калужская хуже. Ну,
да
что,
лучше.
Поля заброшены. Да. Значит, фермерское хозяйство работает в Орловской области. Рынки отличные просто. Вот торгуют все, кто выращивает. Город сам ухожен. Им бы немножко денег, конечно, хотя бы вот процентов 5 от Москвы, и там, конечно, был бы рай.
Если бы им 5% от бюджета Москвы дать, то это был бы не рай, а это было бы Монако. Я вам вот так скажу. Монако круче рая. Совершенно
верно. Да. Вы знаете, огромные парковые зоны, все ухожено, сохранена историческая часть города в шикарном состоянии. Я просто была удивлена, если честно. И все там, вот все буквально вот жители, с кем мы общались и так далее, значит, они очень рады, что коммунисты власти. И потому что, ну, есть большие плюсы. Это уже прям вот видно невооруженным глазом. По сравнению с Москвой, я в Москве живу.
Причем Клычков, он же ставленник как раз центра. Клычкова туда забросили после вот этих всех программ повышения квалификации, после того, как он прошел эти губернаторские курсы. Ну, то есть, в этом смысле он абсолютный системщик. И да, тогда менять ничего не нужно, получается. Ну, правда, все же хорошо.
Ну, во всяком случае, в Орловской области точно менять ничего не надо. И никто не собирается ничего там менять. Там за него горой стоят.
Спасибо. Да, а парень только приехал, а уже все горой за него стоят. Шеф-комендор, вам вот так отвечу. До пятницы. Еще. Так, 7373948. Это все по-томски сделало. Клычков еще не успел ничего сделать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Гагога пишет. Первое. Надо позволить несколько раз выиграть оппозиции в электронном голосовании, чтобы доверие вызвать. Второе. А в решающий момент на 2-3% перетянуть на правильного кандидата, пишет Гагога. Ну и еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Ну, мне почему-то кажется, что вот оппозиция, это на самом деле обратная сторона власти, она просто как гапоны работает. Но, а если что-то хотят вообще радикально изменить в стране, да, вот на мой взгляд, у нас должно быть не избирательное право, а обязанность избирательного, ну как избирательная обязанность. И это не выходной день, в избирательный как бы этот самый день создавал, ну, не избирать в выходной день, а именно назначать его в рабочий день, чтобы все были на местах, там, ну, как бы это самое, и люди обязаны избирать власть, обязаны, мы ее обязаны избирать, чтобы потом подчиняться тем людям, которых избираем.
Но и в этом парадокс, будет... знаете, вот приходит к вам человек и говорит, я пришел дать вам свободу, а потом говорит, самое. Слушайте, чтобы вы оценили эту свободу, скоты, идите и голосуйте за тех кандидатов, которых там, я не знаю.
Это вот именно, хотят все создать гражданское общество, но не хотят создавать этому обществу, как сказать, обязанности быть гражданином. То есть вот такая, знаете, смешная очень, как это ханжество называется, да, вот это вот вранье такое, что это самое. И поэтому вот, если мы обязаны голосовать, в этот день все будут приходить, 100% населения будет голосовать, и тогда не пройдет ни у кого, ну как вот сказать, проскочить не получится. Население между собой, даже сарафанное радио, там уже будут протесты настоящие. Не вот эти вот, как сказать, дутые вот, ну... Когда пацанов сажают, а этих гуляшек в Кремле кушают, понимаете?
Строим к избирательным урнам отправят всех, кто даже не очень хотел.
100% населения обязано выбирать тех, кто будет ими управлять. Это не наступление на свободу, это именно, как, ну хотите заставить быть свободными людей.
Вот, заставить быть свободными, это мой любимый парадокс.
Тут ничего не противоречит вот этому самому тезису о свободе, понимаете? Что я делаю выбор, и я отвечаю за этот выбор, я потом подчиняюсь тем людям, которых я выбираю. Но голосовать я обязан, это не мое право. Хочешь пришел, хочешь не пришел, а мы подрисуем. Нет. Вот да. Когда все придут и проголосуют, пускай только потом кто-нибудь подделает эту подпись. Это будет не 100-тысячный митинг. Вся страна на дыбы встанет сразу же. Выкинет этих людей за уши. Ну вот, на мой взгляд. Они боятся обязанности голосовать, понимаете? Они будут создавать пороги. Там, ну вот это вот, как это называется, иезуитские вот эти вот делишки свои проворачивать.
Я
и
понял.
Под это дело к власти лезет куча дерьма, вот это самое. Коммунистов вообще начал ненавидеть.
Есть, вот. Да, спасибо. Но я причиню вам счастье. Я заставлю вас быть свободными. Когда все проголосуют, тогда мы реально узнаем о том, кого мы хотим видеть во власти. Чтобы те правильные, хорошие люди пришли, которым бы мы доверили, вручили полномочия. И вот зажили бы уже абсолютно иной жизнью, примерно так. Я нагладил штаны, начистил боты, проголосовал. А какая-то усатая бабка при мне засовывает 100 бюллетеней в урну. Нет, спасибо, пишет Марич. Но и было уже 70 лет, за уши в рай, пишет 514-й. Ну, не соглашаюсь с нашим последним слушателем. 18:30, сейчас время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18, почти 36, да, в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и, конечно, Сергей Короз вам в новостях сейчас сказал, с пометкой «Срочно» ТАСС давала информацию о том, что Мосгорсуд 23 сентября начнет рассмотрение жалобы на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии за нападение на бойца ОМОН на несанкционированной акции в Москве. Мне сообщили, что рассмотрение назначено в 14 часов 35 минут по московскому времени 23 сентября, сказал адвокат. Я вот ненадолго вернусь, если позволите, к этой теме, которая обсуждалась в рамках «Своей правды». Знаете, что мы имеем? У нас есть давление со стороны общества Российской Федерации, включая там, я не знаю, всех, включая всех, Турчак, от «Единой России», актеры, священнослужители, там еще либеральная общественность, патриотическая общественность. Все говорят, что приговор Павлу Устинову, ну, мягко говоря, не совсем корректный. Это вот я очень мягко формулирую. И вот на 23 сентября, на понедельник, назначают заседание на 14:35 по Москве. Это только начнется рассмотрение жалобы, я не знаю, будет ли вынесено решение, но уже все, уже назначено. Но запускают тотализатор, что уж греха таить. Смотрите, вот в такой ситуации вы полагаете, что приговор будет отменен. Это 134-21-35. Приговор не будет пересмотрено. Это 134-21-36. А приговор будет... Надо все, давайте два варианта оставлю. Хорошо. Вот приговор будет отменен, смягчен. Это 134-21-35. Приговор не будет пересмотрен. 134-21-36. На понедельник назначено заседание. И все. А все вокруг давят и кричат, что это неправильно, несправедливо. Все, голосование началось. Несколько звонков приму. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Володь, добрый вечер.
Да, деревенский парень. Да.
Володь, во-первых, спасибо, что вы были с нами. Вы...
Не надо. Сейчас, значит...
Я сейчас по теме говорю.
Да.
Смотрите, я слушал Юру, да? Вот там были два у него человека, которые говорили там, что вот там где-то правильно, кто... А кто за нас, вот, да за бедных заступится, сирот, вот за таких, вот как я, простой деревенский парень? Юр, одна история. Помните, был у нас этот, как его, Джигарханян?
Армен Джигарханян, помню такого.
Ну, история, помните, он там с этой, там тоже с квартиры он лишился, там опять подняли всю общественность, то есть ее выселили, все достойно, правильно?
Ну, же такое, я особенно не люблю эти
примерно,
истории.
Да. Примерно.
Ну, шоу-биз, да, и...
Вот, здесь тоже, сейчас народ поднялись все, то есть там артисты, там еще кто-то, еще церковь туда-сюда. А за нас кто будет бороться? У меня был случай, знаете какой? Один раз лишился я квартиры, ну, по своей глупости, там законов-то не знаем, дураки.
Я
пришел, а мне судья, знаете, что сказал?
Что?
Да ты молодой, тебе еще все впереди. А я говорю, да я на улице, я бомж буду. А он говорит, иди, все, закон есть закон.
И был прав.
Прав! А здесь что мы сейчас сделаем?
Да, понятно. Иди, закон есть закон, сказал судья. Ну да, закон есть закон. Тут сложно спорить. Я вот закон просто у нас трактуется то в одну, то в другую сторону. И всякий раз остается законом. Вот сейчас все давят, все говорят, приговор несправедливый. Даешь там пересмотр, и вы полагаете, вот 23 сентября, скорее всего, вот этот приговор будет изменен или отменен. Это да, 134-21-35. Нет, его не поменяет, это 134-21-36. Голосование продолжается. Приговор отменят, не в нем суть. В результате всей шумихи теперь каждый считает, что правильно его посадить. Нет, не то. Каждый знает, что от дубинки и перелома ноги на площади теперь никто не застрахован, пишет Сергей Шувалов. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Артем Антонов, преподаватель, Москва. 30.
Да, Артем, пожалуйста, да.
Ну, вы знаете, а вообще деревенский парень-то прав на все 100%. Как только поднимается шумиха, система вроде как старается сразу заднюю врубить.
Не всегда, пусирает, пожалуйста, вам пример. Сколько не шумели, сколько не топотали.
Я вот, честно сказать, по поводу пусирает, я не помню вот прям настолько такого сильного общественного резонанса после их действий. Ну, кстати говоря, тоже, да. Ну, мне кажется, все-таки поменьше, чем сейчас, нет? Ну, я, это мое, как бы, мнение, я как бы так, чтобы не совсем спорить. Но внутреннее, вы знаете, на самом деле, вот, ну, я люблю страну, правда, да, так сказать, искренне, вот. Но внутренний какой-то вот такой вот осадок, ну, вроде как вышли, значит, ну да, вот этого трогать нельзя, вот тот, за кем не пойду, значит, вот этого трогать можно, и получается, можно ноги ломать. Вот, ну, в общем, это так, такая, знаете, внутреннее ощущение просто поделиться с негативом, который вот внутри есть после всей этой истории. А я думаю, что приговор, конечно, либо отменят, либо смягчат.
Отменят или смягчат? Есть, хорошо, принимается. Да. Это был Артем. Так, полностью согласен с деревенским парнем, пишет Дмитрий Лапин. Алехин пишет, сами должны прежде всего заступаться друг за друга. Именно это и есть гражданское общество. Сейчас одна из главных проблем — это наше безразличие друг к другу, пишет Алехин. Атомизация, еще можно такое слово страшное употребить. Но еще что... После деревенского парня стало ясно, что в пятницу не то. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, да? Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Денис, Москва. Смотрите, вот в таких случаях у меня возникают действительно два вопроса. Первый вопрос — это, а что будет с нами, простыми ребятами? Вот. А второй вопрос, какие-то меры к этому судью будут применяться? Или просто откатят приговор, и на этом все забудут этого криворучку, или как его там зовут?
Пункт первый. Почему вы уверены, что откатят приговор?
Ну, потому что тенденция прослеживается в последнее время именно такая. То есть ощущается некое смягчение и прислушивание, скажем так, к общественному мнению.
Я пока не готов говорить о том, что это тенденция, но был пример Серебренникова, пожалуй, что, ну вот сейчас все требуют, заступаются каким-то образом за Павла Устинова, а чем это закончится, мы пока не знаем. Вы уверены, что это уже тенденция?
Да, я думаю, что это тенденция. Она и наблюдается и в других областях. Потепление отношений с Украиной. Еще что-то.
После выборов. Ну, после выборов на Украине просто это происходит. Так.
Да, возможно, возможно. Может быть, это совпадение. А может быть, это подготовка общества к транзиту, к смене власти в 2024 году. Не знаю.
Заранее так далеко. Да, да. Хорошо, принимается. Такой. Вот теперь даешь. 7373948. Слушаем вас. Да, Алексей, приветствую.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрок.
Да, Алексей.
Короткий ответ предыдущему звонившему по поводу того, кто за нас, за маленьких, заступится. Посмотрите, пожалуйста, в интернете, это очень известная цитата немецкого священника, он жил в гитлеровской Германии, цитата называется «Когда они пришли». Посмотрите, это сильный текст.
Ну, это известный довольно текст, а потом некому было
да,
за меня заступиться.
Поэтому, конечно, нам именно надо начинать, так сказать, это, ну, корпоративный интерес, грубо говоря, сейчас говорят об этом, что вот журналисты там типа друг за друга, и актеры друг за друга заступаются. И нормально. И это правильно. Но я о другом на самом деле хочу сказать. Собственно, о приговоре. Несколько лет назад, не помню точно, мы были свидетелями потрясающего факта в истории, кстати, в истории человечества. Судьи, которые в Чили при Пиночете выносили неправедные приговоры людям, они вдруг начали массово за это приносить извинения. Это совершенно удивительная вещь. Как чувство совести работает в человеке даже спустя годы. Но на самом деле... Вот то право, которое вот у нас должна быть обязанность, так сказать, обязанность друг друга защищать, да, мы должны на каком-то основании это делать. Мы должны в своей голове что-то поменять. И поменять в первую очередь надо правосознание. Мы должны понимать, что право — это самое главное. И здесь, конечно, я совершенно удивительным образом созвучен Михаилу с Рублевки, который.
Да, да, да.
Все
да,
крутится, да. Все крутится, вся жизнь социума крутится вокруг этого понятия право.
Но мы не всегда хотим, чтобы это право работало по отношению к тем людям, которые, например, нам дороги, которые с нами солидарны, которым мы созвучны. Мы очень хотим, чтобы к ним относились мягче, чем к нашим оппонентам, например. И это вот тот парадокс, который мы никак не можем разрешить. Это касается и правых, и левых, и либералов, и консерваторов, всех.
Надо ломать в себе вот это такое, как бы это сказать, персональное кумовство. Потому что вот это кумовство, оно с персонального уровня вылезает на уровень корпоративный и широко социальный. И вот тогда мы имеем судейскую корпорацию, солидарность, да?
Да.
И вот так как когда они с правоохранителями, так сказать, и когда бывшие правоохранители становятся адвокатами и поддакивают судьям, да, вот там подмазывают приговоры, да, вот это же на самом деле вот это все и есть это слово кумовство. И неправедные приговоры людям, казалось бы, ни за что, да? Ведь они в силу именно этого, в силу именно этой удивительной особенности нашего общества, они вот такие. Это надо ломать. Фемида должна быть с повязкой на глазах.
То есть, с одной стороны, нужна корпоративность для того, чтобы отстаивать свои интересы, а с другой стороны, эта же корпоративность по нам же и бьет, в этом тоже есть определенное противоречие.
Нет, противоречия на самом деле никакого нет, потому что в конце концов, если мы посмотрим на историю Европы, как у них все это было, да, мы же помним английских ткачей. У них с этого все началось. Они начали отстаивать свои корпоративные интересы.
Не-не-не-не-не-не. Я поговариваю, ну, что как? Пораньше началось. Началось все с той поры, когда признали право собственности за аристократией, и король, даже король не имел права лишать собственности вот ту самую аристократию, и это была первая потеря у абсолютной монархии. А вот после этого уже началось, уже вся королевская лень дает.
Но мы говорим сейчас о тех людях, которые, собственно говоря, в самом низу, да, аристократия с их правами, это, конечно, хорошо.
Я понимаю.
Но мы-то говорим о низовой солидарности людей, которые непосредственно, так сказать, вот живут здесь. Собственно, они ходят рядом с нами.
Нисколько не спорю, да. Просто, ну, это как бы своеобразный эффект домино вызвало. Одни смогли отстоять, тогда стали бороться за свои права, и другие, и получалось.
Совершенно
да.
Правильно, потому что заразителен не только дурной пример. Это ведь на самом деле известно из психологии, что ребенок, когда он начинает осознавать себя, когда он начинает жить активно в детском садике и школе, самый лучший мотиватор для его деятельности. Это результат его деятельности.
Спасибо, принимается. Гагогов пишет, все решено. Если захочу защиту, пойду или в футбольные фанаты, или в актеры. Ну, еще Гагога можно журналистов сюда добавить. Они тоже часто шумят. Не всегда результативно, но шумят. А футбольные фанаты, ну, это событие 2010 года, судя по всему, вспоминает Гагога. Тогда они тоже славно пошумели и много чего добились, ну, по крайней мере, для себя. Пора обуздать беспредел силовиков к мирным гражданам. Пусть лучше ловят реальных бандитов, пишет Алекс Викинг. А избивать безоружных могут только подонки, пишет Алекс. Ну, еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Приговора.
Да.
Вот с моей точки зрения, человек, находящийся в полицейской форме, находящийся при исполнении служебных обязанностей, ну, он на посту. Человек на посту, это часовой. А дальше все по уставу.
Стой, стрелять буду.
Лицо неприкосновенное.
Это я понимаю.
И нужно, если вот это не соблюдать, дальше начинается хаос.
Смотрите, вот здесь...
Часового нельзя трогать ни руками, не обижать полицейского, ни руками трогать, словом обижать нельзя.
Смотрите, здесь тонкость. Вот этот тезис, он был актуален до дела Павла Устинова. Когда посмотрели на видео задержание Павла Устинова и то, что ему пришили, вот те самые 3,5 года, вот здесь даже сторонники вашего подхода сказали, слушайте, ну, как бы мы вот здесь 3,5 года-то не видим.
Но если человека задерживают, нечего сопротивляться.
3,5 года.
Ну, закон жесток, но он закон.
Ну, 3,5 года.
Но он закон. Если, ну, давайте так, как мы в каждом отдельном случае будем подходить индивидуально. Актер,
да,
не актер, да, певец,
да,
балерина.
Верите?
Ну, да. Так нельзя. Тогда бардак начинается.
Ради этого существует наша судебная система. И причем у нас не прецедентное право, а вот то самое континентальное, согласно которому в каждом индивидуальном случае индивидуальный подход к каждому вот этому правонарушению или преступлению. Да, вот так у нас устроена наша правовая система.
Если существует индивидуальный подход, тогда не нужно обижаться на нашу судебную систему. Она будет всегда в каждом случае вот такая. С индивидуальным подходом. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но закон есть закон. Должен быть выполнен.
Вы говорите о том, как должно быть, но ваше предположение. Вот понедельник наступает, и что происходит? Смягчение или ничего не происходит?
Думаю, ну, максимум немножко скостят.
Скостят максимум, да. Спасибо. Да, голосование тоже у нас продолжается. Позвольте, да. 134-21-35, скорее всего, пересмотрят, смягчат. Это 134-21-35. Нет, скорее всего, ничего не поменяется. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я вот сегодня второй раз уже слышу, в предыдущем эфире девушка у вас была и звонили. Вот звонят люди и говорят, что ну, закон есть закон, и надо его наказать. Но всем видно на видео, что он вообще никакого сопротивления не оказывал.
Нет, оказывал просто... сопротивление, другое дело, что он никому не вывихивал руку.
Да, во-первых, он никому не вывихивал руку, то есть просто там этот ОМОНовец, этот росгвардеец, он вообще просто подскользнулся. И он руку никому не вывихивал, его били там еще дубинками по спине, и ему за это дали 3,5 года. Я вот людей, которые звонят и говорят о том, что его правильно наказали, не понимаю вообще, они или видео это не видели. Просто вот под воздействием этой пропаганды, что он оказывал сопротивление, то, что там центральные каналы говорят и прочее, то ли они под этим воздействием исключительно... Вот.
Ой, ну, кстати, вот это, слушайте...
Что я хотел сказать. Да. Я просто всем этим людям хочу сказать, посмотрите это видео, прежде чем хотя бы вот звонить в эфиры, и прежде чем какое-то мнение составлять. Но он вообще не сопротивлялся, это же видно всем было.
Но он отмахнулся, он пытался как-то убежать.
Ну, это совершенно...
Это уже сопротивлялся. Да, неважно. Но сейчас это справедливо или несправедливо?
Естественная реакция. Нет, просто тут дело в том, что это совершенно естественная реакция. Когда на тебя бросаются 4 человека, человек, ну, он отходит в сторону, он не может как мешок обмякнуть и упасть им в руки.
Смотрите, мы ушли в другую сторону. Мы опять обсуждаем, да, справедливо или несправедливо. Да. А здесь мы уже акцентируем внимание на другом. На том, что очень много людей в Российской Федерации, включая как провластных, так и антивластных, сказали о том, что этот приговор несправедлив. И вот на понедельник назначают рассмотрение этого дела вновь, там, пересмотра его возможного. И ваш прогноз?
Да, мой прогноз, что, ну, я тоже почему-то, у меня пессимистичный прогноз, что максимум, что ему скостят. Хотя, если меня бы спросили, я бы сказал, что этого судью Криворучка надо вообще лишить должности. Просто, если посмотреть там Алексея Навального, этот судья Криворучка, он не только в этом деле отличился, это не первый его такой вот, такой провластный приговор, как бы необъективный. И по мне, так надо этого, конечно, Устинова выпускать, а Криворучка этого, ну, в тюрьму. Посадите вместо Устинова, пусть сам посидит 3,5 года и подумает вообще, чем он занимается и что он вообще делает.
Спасибо. Артем пишет, если вы хотите абсолютной защиты, нужно идти не в актеры, а в силовики. Можно полностью безнаказанно убивать, грабить, насиловать, торговать наркотиками. Максимум, что вам будет грозить увольнение, пишет Артем, и опять не прав. Я, конечно, за то, чтобы вы высказывали свои суждения, но это уже даже не сгущение красок, а это, ну, мягко говоря, искажение информации. Яркий пример — это те самые бойцы Альфа, тяжелые, которых задержали по обвинению в грабеже, по сути. И они сейчас под под арестом, ну и еще впереди у них рассмотрение, дело, суд. Вспомните полковника Захарченко, ну и прочее. Поэтому силовики тоже не оберег. Индивидуальный подход почему-то касается только артистов, журналистов, спортсменов, пишет Бирюк-Бирюк. Сейчас мы все уголовные дела начнем вспоминать, и еще врачей припомним, за которых тоже заступались и отбивали. А еще кого-нибудь потом припомним. Поэтому не-не-не-не-не. Вот резонансные дела, они периодически, конечно, да, выстреливают и удается переломить ход дела. Вспомните вот этих женщин, которые заказывали из-за границы какие-то вещества, запрещенные в Российской Федерации. Их тоже каким-то образом отстаивали. Так, а кто видел, что произошло до этого видео, когда, согласно закону о полиции, полиция применила физическую силу и спецсредства к дебоширу, пишет 68-й. Но другого альтернативного видео нет. Вот и все. Другого-то видео у нас нет, и все отталкиваются только от того, что есть на этой картинке. Все, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Попросил прокомментировать своего друга, он в Мичигане живет уже больше 30 лет. Так он мне вот такую вещь сказал, что, судя по видео, этот человек ничего не нарушает. Так вот, у них там в США полицейский не может, если ты ничего не нарушаешь, просто так подойти к тебе, даже документы проверить. Это вот приду к тому, к звонящему, который вот там все про закон, понимаете, вот как-то вот так.
Не совсем корректно, меня останавливали там, проверяли документы вот так, на секундочку.
Ну вот он мне такую вещь сказал, вот что, как говорится, слышал, то и
говорит. Черт знает, может быть, у них в штате Мичиган так работает.
Ну, наверное, но он говорит, такое невозможно просто вот так вот. Ни с того ни с сего тебя возьмут, когда ты ничего не нарушаешь. А видно же, что человек не нарушает.
Есть. Я понял, хорошо. Показательный кнут и пряник, пишет 652-й. Пряник в чем? пряник тогда в чем? Вот вопрос 652-му и не только. Ну, то есть, вот оно, громкое дело. Многие посчитали этот приговор несправедливым. Большинство не увидело вот этих 3,5 лет на картинке, которая распространилась в интернете. Ну, и пряник в чем? В чем мотивация? Я не знаю, но сейчас уже просто все о недвижимости, перезагрузка, а после этого новости, блок рекламы и продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Был неправ, виноват, исправлюсь. Это я про голосование, итоги которого я не подвел. По Павлу Устинову, 81% наших слушателей уверены, что при таком давлении приговор непременно будет пересмотрен в сторону смягчения или вообще отменен. 81% в этом уверен. 19%, соответственно, полагают, что ничего не изменится. В приговоре Павлу Устинову. Поживем, увидим. Ждать осталось, судя по всему, недолго. Это давление пока не прекращается. Кремль старательно избегает каких-либо комментариев вот этого судебного решения. Игорь Беспрозванный пишет: примерно в 18 часов метро Рязанский проспект. Сотрудник полиции метро застрелил сотрудника ОСБ метро. Второй в больнице. На месте 3 экипажа ОВО, Росгвардии и местные ОВД. На данный момент информация такая. Остальное уточняем, пишет Игорь Беспрозванный. Спасибо, Игорь, за информацию. Сейчас наши редакторы тоже старательно пока все это проверяют. Артем пытается продолжить дискуссию по поводу бойцов Альфы. Их не посадили, а задержали. Их отпустят. И отпустят, уверен Артем. Подождите. Во-первых, еще нет судебного решения. Во-вторых, их не просто задержали, а арестовали, насколько я понимаю. Поэтому, Артем, это тоже не совсем корректно. По предварительным данным, огонь из пистолета возле станции метро Рязанский проспект открыл сотрудник полиции. Это уже пишет деревенский парень из ОВД на метрополитене. Среди тех, кого он ранил, есть полицейские. В общей сложности пострадали 2 человека, один из которых сотрудник МВД из отдела собственной безопасности. Он скончался на месте, а второй был тяжело ранен. Его уже доставили в больницу. Это сообщает деревенский парень уже, видимо, идут ссылки на... А, да, конечно, на телеграм-каналы. Телеграм-канал «Говорит Москва» тоже об этом сообщает. Убитый, по предварительным данным, убитый сотрудник службы безопасности метро. Да. Ну, в общем, какие-то подробности сейчас будут появляться относительно того, что происходило возле станции или на станции метро Рязанский проспект. Там... какая-то перестрелка правоохранителей. Вот можно пока так мягко сформулировать, что стало причиной, почему сотрудник службы собственной безопасности здесь убит сотрудником полиции. Но тоже вопросов очень много. Ждем каких-то подробностей. Ну и я предлагаю двигаться дальше. Сейчас уже не столь масштабная тема, но довольно любопытная, которая может вообще изменить психологию, философию поведения за рулем. К 2022 году в России должна появиться система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге. Об этом сообщили в информбюро Национальной технологической инициативы. Система будет называться Sky Tracking Transport Security, а ее разработку начнет в 2020 году российская система SkyTrack, участник рынка Neuronet NTE. Предполагается, что при помощи компьютерного зрения специальная программа будет анализировать поведение водителя за рулем, распознавать, когда он разговаривает по телефону во время движения, курит или отвлекается от дороги. При этом специальные датчики смогут заметить уход с маршрута, превышение скорости, а также отследить техническое состояние машины. Слушайте, при всем при том, что это смотрится как такая тема из области фантастики, если все это реализуют, то все. Ну, то есть, уже камеры фото-видеофиксации, я так полагаю, не понадобится. Это будет система, которая будет тотально следить за тем, как движется ваша машина, что вы делаете за рулем. Ну и представляете ли вы в этот момент опасность? Я не исключаю, что в перспективе эта система будет еще и предполагать какие-то штрафы за то, что вы недолжным образом заботитесь о безопасности дорожного движения. Это обещают нам к 2022 году, на секундочку. Ну вот, это вот в этом новости заключается, и вот насколько вы к подобному готовы, это уже вопрос к вам. Что-то похожее я уже упоминал, это касается каршеринга прежде всего, и вот похожая система работает в каршеринговых автомобилях, особенно если мы говорим о машинах там какой-нибудь премиум-класса, и они, да, уже и фиксируют то, что происходит в салоне, и плюс ко всему могут вам делать замечания за то, что вы гоняете, а потом еще и блокировать ваш аккаунт. Ну, то есть здесь речь идет уже вообще об изменении философии поведения за рулем. Вот такая вот история. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, это Борис.
Да, Борис.
Знаете, благими намерениями вымощена дорога, сами знаете куда.
Светлое будущее, да.
Да, я бы, в принципе, был бы за такие инициативы, кроме одной. В нашей стране никакие нормы не работают. Объясню почему. Всегда знают у нас, как обойти всякие нормы. И, казалось бы, да, хорошо, если эта система будет работать. Благо, я был в Китае, знаю, как там с этим обстоят дела. Это точно оттуда под копирку все. Но у нас продаются эти аккаунты для всяких каршерингов.
Да.
Их сотнями продаются. Так что никаких сумасшедших идиотов за рулем это никак не осадит и не ограничит. Дальше. У нас очень часто правоохранительные органы за определенную денежку могут тебе все подправить, исправить.
Не всегда, выводы. Не всегда. То есть, если, например, брать парковочное пространство в Москве, то вот здесь, если вы обратили внимание, даже самые дорогие автомобили и те бумажками позорно завешивают свои номера, потому что знают, что выйти и исключить себя из этой базы невозможно.
Ну, потому что, видимо, МАДИ, они не так коррумпированы, скорее всего, как наши МВД, к сожалению.
Они, вот. Они, может быть, отморожены, но не коррумпированы, это правда.
Вопрос, да, что лучше тоже, да, в этой ситуации. Ну, а так, в принципе, я за такую инициативу, потому что, ну, серьезно, я устал постоянно шарахаться от каких-то неадекватных водителей в потоке. Понимаю, может быть, это ребята делают по молодняку. Сам был молодняком, но спасибо родителям из достаточно обеспеченной семьи, чтобы выезжать на трек-дни. Вот, понимаете? А с другой стороны, и что теперь, если ты молодой, можно гонять и убивать людей и самому в гроб ложиться?
Mm-hmm. То есть вы полагаете, что это была бы полезная система, но у нас она будет, скорее всего, работать криво, но это в качестве предположений.
Абсолютно верно. А так, да, в принципе, полностью за порядок, конечно, на дорогах, потому что это наша с вами жизнь, нам здесь детей растить.
Ей спасибо, принимается. Кстати, что касается эффекта, которого планируют достичь, автор идеи считает, что система позволит снизить аварийность на дорогах до 50%. Устанавливать ее планируют и на общественный транспорт, и на личный транспорт. Сделать ее фактически, технология может появиться в транспортных средствах в течение 3-5 лет и станет стандартной частью. То есть, когда в ваш автомобиль будет все это уже вшито, вы его покупаете, и все. И в этот момент вы уже в базе, и то, как вы ездите, уже фиксируется. Уже в зависимости от того, как часто вы превышаете скорость, нарушаете правила дорожного движения, вам, возможно, будут даже выписывать штрафы. Если не будут выписывать штрафы, то да, привет страховке, она будет дороже для вас, если вы злостный нарушитель. Ну и масса других пряников, которые неизбежно прилетят. Ну и плюс ко всему еще будут следить, как часто и насколько медленно вы моргаете. И разговариваете ли вы по телефону? А если будете разговаривать, то машина, видимо, будет пищать и возмущаться и требовать остановки, пока вы не прекратите это безобразие. Я не знаю, здесь масса, может быть, различных предложений о том, что вслед за этим последует. Или штрафные санкции, или изменение параметров страховки, или машина будет требовать, чтобы вы прекратили нарушать правила дорожного движения каким-нибудь надоедливым писком, как с ремнями безопасности, и глушилки, я напомню, тоже планируют запретить. Вернее, да, да, глушилки планируют запретить. Да, ну и голосование сейчас запущу. Ну вот такая инициатива поступила, и вы мысленно к ней готовы. Да, 134, 21, 35. Нет,
вы не готовы. 134-21-36. Да, вы к этому готовы. 134-21-35. Нет, не готовы. 134-21-36. Еще 7373-94-8. И сообщений в СМС нам 392 написал: подключение к коншине и все параметры автомобиля можно считать удаленно, вплоть до нажатия в процентах на педаль. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, добрый вечер, Александр.
Здравствуйте, Александр. Меня зовут. Ну, вы, конечно, озвучили этот вопрос по поводу... Эта система будет предупреждать, и машина, например, ну, не будет заводиться. Вот. Или она все-таки нацелена на то, чтобы штрафовать? Машина ждет?
Да, смотри, какой из этих подходов был бы эффективнее?
Ну, эффективнее у нас, как всегда, дубина. Вот, это понятно. Но мне, например, кажется, что, ну, предположим, система регистрирует, ну, запах, да, и говорит, ну, тебе нельзя это сделать.
Александр, к сожалению, вы пропадаете. Из-за этого диалог у нас не очень получается. Но да, можно эту мысль развивать, что может фиксировать система. Запах, я не знаю, будет ли она требовать продуться у вас перед тем, как вы заведете двигатель. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, как вас зовут?
Да, меня зовут Анна. А вы знаете, мне вот когда такие, ну, придумывают новшества, да?
Да.
Я помнила кино, я не помню, как называется, американский фильм, где людям показывают поколение, которое уже там не улыбается.
И контролируются эмоции, да-да-да. Вот
да-да-да, и вот у них там, у них есть машины, но они ездят не больше, чем 40 км в час. В общем, все очень так размеренно, все безопасно, максимально безопасно. Вот, и есть, конечно же, в этом, ну, в фильме то, что люди, которые не принимают этот режим, и вот у них там то мотоцикл какой-то, то бутылка виски в загашнике.
Борцы за свободу, вот они, типа, на олдскульный, да.
Живут полной жизнью. Но на самом деле, понятно, это крайности, но мне кажется, вот такой тотальный контроль, который вот, ну, в перспективе, скорее всего, и будет, мы придем к этому. Ну вот, не знаю, хорошо ли это?
Вот я у вас и спрашиваю. Ну, то есть вы, например, к этому готовы и считаете, что это хорошо? Или вы считаете, что это зло какое-то?
Да, я считаю, что, ну, вот до такой степени нельзя контролировать. Потом дойдет до дела, что начнут слушать, что мы говорим в машине.
Конечно, конечно.
Ну, это нельзя. Здесь уже настолько границы...
Где граница, что вот что дозволено, а что нет? Ну, например, если мы берем машину, вот он автомобиль, и сейчас уже масса возможностей появилась, что его можно начинить чем угодно, какими угодно системами контроля, и вот где стоит остановиться?
Да. Он уже, вот многие там коммерческий транспорт, он тахометрами, и люди уже не превышают скорость, потому что они знают, что это будет штраф. Но ну, может быть, такие какие-то вещи, которые действительно позволят безопасность движения. Но что мы говорим в машине, как мы себя ведем, вот. И вообще, насколько машина может распознать. Может, у меня там, ну, действительно, что-то там по работе, я разговариваю по телефону, и вот я эмоционально, да. А это, может быть, машина воспринять так, что я там... угрожаю безопасности движения.
Может быть, машина будет абсолютно права, потому что вы с кем-то ругаетесь по телефону, когда находитесь за рулем, и машина в шоке будет требовать от вас
вот
остановиться.
Я за рулем, да. У меня Bluetooth, и я не держу трубку, и слава богу, что есть такие вот удобные вещи.
Эмоциональная реакция все равно. Эмоциональная реакция все равно влияет на то, как вы ведете. Вы же тут же, там, не знаю, педаль газа в пол, потому что вас кто-то разозлил и понеслась.
Ну, все-таки не знаю, тотальный контроль. Я против этого.
Против.
Это приводит к таким вещам, которые потом нам сложно будет вернуть.
Да.
Роботизация.
Да, спасибо. Ну вот оно, будущее наступает, мы его уже опасаемся. На всякий случай, где граница допустимого, пока не очень понятно. Дальше голосование продолжается. Вы к этому готовы? Вот вы к введению такой системы контроля за поведением вас в автомобиле, да, готовы, вы полагаете, это было бы правильно, это бы повлияло на безопасность. А это хорошо, это 134-21-35. Нет, вы к этому не готовы, вы опасаетесь этого, это 134-21-36. Скайнет все ближе, пишет Серегыч. Уже бессмысленно в долгую заниматься такими системами, когда на пороге беспилотники, пишет Николай. Но просто нужно вождение человека сделать столь же предсказуемым, сколь и поведение беспилотника. И в этом смысле одно продолжение другого. Поэтому я здесь не вижу противоречия, Николай. Сделайте гоночные трассы, чтобы было место, где отвести душу. Раста-бариста пишет. Я вот с ним абсолютно солидарен. Поймет ли машина, что вы на гоночной трассе? 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. СМС придет за рулем, что пора платить по ипотеке. Вот вам и эмоции. Расстроился и всю систему зафиксировал. СЛД пишет. Еще 7373-94,8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, да. Вот хорошо, что я дозвонился. Смотрите, мне кажется, что вот на дорогах общего пользования обязательно должны быть ограничения, и в том числе такие жесткие, да, о которых вы говорили. Потому что действительно беспилотники иначе не смогут ездить. Мы же ради них живем, по сути.
Конечно, все стараемся ради них. То есть тотальная, ну да, чтобы... слежка и безопасность для того, чтобы все ездили действительно по правилам дорожного движения.
Вот, и секундочку, и смотрите, важно же еще... чтобы можно было это дело монетизировать. То есть если за какие-то деньги можно будет это отключить, например, чтобы я мог, ну, там, на полчаса отключить, например, за там 1000 рублей, например, в своем собственном автомобиле вот эти все системы. И поехать, как мне нравится.
Не, дешево. А потом снова... дешево. 1000 рублей – это слишком дешево. Надо,
ну,
больше.
Может быть, за 10 тысяч, ну, я не знаю, за сколько.
Да.
За сколько это же можно будет... отключить.
Не знаю, мне кажется, что появятся тут же специалисты, которые помогут вам поставить переключатель, который бы отключал, включал, включал, отключал.
Ну, а это, как всегда, уголовная ответственность за это, да, тоже нормально предусмотреть можно.
Сейчас мы придумаем.
И будет, кому, будет чем заниматься правоохранительным органом.
Да, спасибо. Будут всех этих хакеров отлавливать и привлекать. В машине с hands-free уже все пишется, где громкая связь есть. Инсайдерская информация от оперов и Следственного комитета. Это Дим Саныч пишет. Что для одних норма, то для других может быть проявление агрессии, пишет 392-й. Ну и они уже в машине курить хотят запретить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, это тоже, потому что отвлекает. Фильм «Пятый элемент», там таксисту постоянно автомат говорил, что нарушил, пишет Алекс Викинг. Более того, этот же автомат, если я правильно помню, выписывал ему штрафы, предупреждения. 7373-94,8, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
По поводу движения.
Да.
Сейчас нормально?
Получше вроде как.
Вот. По поводу движения. Все у нас обеспокоены по поводу движения и, как говорится, как там их, шайб. По поводу того, что в Германии либо в европейских странах штрафуют за... Зато на башке у нас...
Ну, это для дальнобоев, да, потому что у них должен быть, да, определенный режим, да.
Да-да-да. Вот, кстати, нашего дальнобойщика из СНГ, не дальше, здесь оштрафовали на 32 тысячи евро за превышение того, то, что он ехал.
За нарушение вот этого режима?
Да. Вот когда у нас так же будет, вот так же у нас и будут соблюдать режим.
Это коммерческий транспорт. Что касается личного автомобиля, вы к этому готовы или нет?
Нет, потому что совершенно разные понятия. У нас может быть несколько водителей на один автомобиль.
Неважно, система, я так понимаю, позволит каким-то образом фиксировать состояние водителя любого, который садится
нет,
за руль?
Нет. Каким образом?
Каким образом? Ставится, да, видеокамера, которая отслеживает мимические всякие ваши движения, вашу мимику, как часто вы моргаете, там, я не знаю, ваше состояние, разговариваете ли по телефону, ну и прочее, прочее.
Хорошо,
прочее.
Сколько, да, это будет стоить для владельца автомобиля?
Уф, это будет уже внедряться в готовые новые автомобили и поговаривать о том, что к 2022 году уже можно будет это все, да, запихивать в начинку.
Ну, может, давайте сначала со старым разберемся, чем
Нет, мы не ищем новое. Легких путей. Не-не-не.
Хорошо.
Да, смотрите, еще раз. Вот что-то похожее отдаленно уже есть в машинах каршеринга. Те, кто пользовались этими машинами и попадали под вот эти предупреждения о том, что вы столько-то раз превысили скорость. Ведите себя аккуратнее, иначе к вам будут применены штрафные санкции. Там у вас может быть заблокирован аккаунт. То есть вас предупреждает уже система, если вы пользуетесь каршеринговым автомобилем, что вы недолжным образом вели себя на дороге. И за это вы можете быть наказаны. Поэтому фактически эта система уже внедряется. И, честно говоря, если вы вот за рулем такой машины едете, появляется легкое чувство дискомфорта, потому что пропадает привычный ритм движения. Вы четко знаете, например, свой маршрут, вы четко знаете, где стоят камеры, где их нет. Вы знаете, какой участок дороги безопасен, какой нет. Но по привычке вот просто втопить тапку в пол с тем, чтобы умчаться куда-то за горизонт на абсолютно безопасном, ровном, сухом участке дороги, где нет камер, вы уже не можете. Потому что вам тут же придет предупреждение от этой машины, которая скажет: «Эй, товарищ, что же ты делаешь? Веди себя прилично». 7373948, телефон прямого эфира. Да, ну и голосование, пожалуй, что уже остановлю, подведу итог. Знаете, какой пока у нас расклад? 40% наших слушателей, да, готовы к внедрению подобной системы. Ну и, соответственно, 60% наших слушателей нет. Пока не готовы или опасаются внедрения такой системы. Технологически, я подчеркиваю, технологически, уже, в принципе, к внедрению подобных систем все готово. Шнайдер пишет: интересно, какова будет реакция системы на нецензурную лексику в адрес неадекватных водителей, находящихся вокруг? А я думаю, будет выписываться премия. 32 тысячи евро штраф, разве он соизмерим даже с годовой зарплатой нашего дальнобойщика? Раста Бариста пишет: ну, а там кого это волнует? Какая зарплата у дальнобойщика? Там волнует только безопасность и орднунг. Вот и все. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
Владимир, дозвонился до вас. Вчера целый час дозвонился. Я водитель с 42-летним стажем.
Так.
40 лет на фуре отработал. То, что он сказал 32 тысячи, пускай он глупость не говорит, может быть, 3200 евро, это... более, ну, вероятнее всего. Ну, не как то, что он...
Ну,
сказал.
Хорошо, там, 3200 евро, вот. 32 тысячи евро это уже...
Хотите, я вам быстренько скажу по поводу... Помните, вчера вы говорили 1700 объектов... Вот,
так далеко мы не будем возвращаться, это же совсем далеко. Это вот...
Так вот, он приватизировал котельную на большом комбинате.
Принимается. Давайте только главу какого там, Клинского района не обсуждать. Мы об этом говорили вчера, а сегодня у нас другие темы, другие новости. Хотят поставить новую систему нам, тем, кто камеры на ноутах заклеивает, пишет Деко. Да, именно вам хотят, тем, кто камеры на ноутах заклеивает. Еще 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А еще про безопасность в автомобиле говорится?
Да, или? Да, пытаемся разобраться, готовы к внедрению такой системы или нет.
А вы знаете, вот я же вот по прям радиостанции «Говорит Москва», с утра, правда, есть передача про автомобили, слышал историю, что компания Volvo уже в 2020 году запускает линейку автомобилей, которые просто не будут в черте города превышать 100 километров, например.
Да, пожалуйста, раз.
Вот, и,
здесь все гораздо строже. Ну, то есть здесь уже не просто в черте города, а здесь, ну, будет система тотально отслеживать ваше поведение за рулем.
Да и пусть отслеживает. Я только за. Ну, если все водители будут адекватны, и я в том числе, то, ну, безопасность движения будет только лучше, мне так кажется. Я вот недавно приехал с Европы, честно говоря, и очень удивился, как... Нет, они превышают скоростной режим, это да. Но, например, они никто не выезжает на обочины. Вот просто никто. Ни один.
Потому что это считается дурным тоном. Они, скорее всего, не потому, что за это их сильно штрафуют.
Ну, мне кажется, это опасно. Потому что если все стоят, и кто-то справа очень быстро едет, то, ну, это чревато, ну, все-таки аварии какой-то.
Да. То есть все, вы приветствуете, ура, да здравствует будущее, примерно так.
Ну, типа того.
Да, спасибо. Знаете, каким спросом будут пользоваться вот эти олдскульные какие-нибудь мустанги? Да что уж мустанги? Москвичи 21-40, копейки и все остальное, что еще аналоговое, ламповое, без всяких там наворотов и бортовых компьютеров. Вот будут гоночные автомобили, а не эти ваши, в которых помещается 300 лошадиных сил или еще больше. Вот они будут гоночные автомобили. А ЗЛК 21-40. ВАЗ 2101, ГАЗ, там тоже вот эти все автомобили. Вот они будут настоящие гоночные, а все остальные будут под тотальным контролем. 19.30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Первое важное от Михалыча. Он настаивает на том, что он прав, и такой штраф в 32 тысячи евро для дальнобойщика был выписан и присылает пруф, в смысле доказательства. Новости Бобруйска. Белорус-дальнобойщик нарвался в Германии на штраф в 32 тысячи евро. Это важно от Михалыча, потому что его обвинили в том, что таких штрафов не бывает даже в Германии. Вот, пожалуйста, Михалыч присылает. За слова, мол, в ответе. Принимается, воспроизвел все. Все претензии, я так понимаю, сняты. Дальше. Сергей Васильевич пишет по поводу задержания. Но оперативники СБ клоуны. Так пишет Сергей Васильевич про вот эту перестрелку в районе станции метро Рязанский проспект. На самой станции метро. Проводить задержание вооруженного человека в метро в замкнутом пространстве с большим скоплением людей. Да. Пишет Сергей Васильевич, намекая на то, что это перебор и непрофессионализм, как минимум. В столичном главке МВД подтвердили смерть полицейского при задержании сотрудника патрульно-постовой службы. Как сообщили в ведомстве, второй страж порядка сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Вот судя по той информации, которая поступала, о которой сейчас рассказывал Сергей Корозов в выпуске новостей, пытались задержать сотрудника полиции по подозрению во взятке, судя по всему, сотрудника ППС, и это была служба собственной безопасности, и во время задержания он открыл огонь по своим же коллегам-правоохранителям. Вот такое происходит тоже. Возможно, у этого происшествия были свидетели. Возможно, свидетели этого происшествия, например, сейчас слышат нашу радиостанцию. Само происшествие случилось где-то полтора часа назад. И если, да, вы можете причислить себя к свидетелям, позвоните 7373-94-8. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Префикс, на всякий случай, напомню, 8495. Но попробуем сейчас выслушать. Есть, конечно, определенные сомнения. Да, здравствуйте.
В голове-то у тебя...
Вы хотели, наверное, что-то сказать матом, но опять не успели. Слабак. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я по поводу вот этой дорожной системы.
Мы ее уже обсудили, я прошу прощения. Вот фото и не в метро, это пишет, да, Лешек. На улице, судя по всему, это произошло. Рязанский проспект, 48, в районе 48-го дома, то есть возле станции метро. Это уже фотография телеграм-канала 112. Да, спасибо за уточнение, Лёшек. Вот это да, да, информация, которая представляет ценность. Ну, судя по всему, свидетелей среди нашей аудитории сейчас, да, нету, поэтому я предлагаю просто сейчас двигаться дальше.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Так, идем дальше. И у нас такая любопытная тема. Национальный родительский комитет России выступил против введения обязательных ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам. Для тех, кто не в курсе, ЕГЭ сдается в 11 классе, ОГЭ сдается в 9 классе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения комитета, направленного в Министерство просвещения Российской Федерации. Выбор для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку должен производиться на добровольной основе, так как Россия является великой независимой страной, а не колонией, говорится в обращении. Кроме того, в тексте обращения указывается, что внедрение обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку противоречит стратегии национальной безопасности России. Все смешалось в доме Облонских. Хорошо. В комитете также отметили, что для сдачи такого экзамена российским школьникам придется тратить массу времени и сил в ущерб другим предметам, таким как русский язык и математика. Их родители, в свою очередь, будут вынуждены нести колоссальные расходы на подготовку детей к этому экзамену, ведь вся система настроена на натаскивание детей на его сдачу, а не на получение системных глубоких знаний и не на формирование гармоничной личности. Еще раз подчеркну, это Национальный родительский комитет России, который выступил категорически против обязательного иностранного языка в российских школах во время сдачи экзаменов в 9 и в 11 классах ОГЭ и ЕГЭ. Если бы спросили меня, то я бы однозначно сказал, что да, иностранный язык в качестве обязательного в современных условиях остро необходим. Мое мнение, да, это одно из обязательных знаний, еще как минимум один иностранный язык. Национальный родительский комитет против, я за. Ну вот, как бы, мнения уже разделились. Можно начинать дискуссию. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Егор.
Да, Егор.
Я абсолютно с вами, Владимир, согласен. Тенденция такая, что среди всех моих знакомых в Москве дети, неважно какого возраста, начиная, наверное, с 5 лет, все учатся английский язык. Абсолютно все 100%. Вот кого я знаю, наверное, человек 70 сейчас в голове перебрал. А на периферии вот у меня сын учится. Он сейчас заканчивает 11 класс. Он единственный, кто из 25 человек, кто знает английский язык. Остальные все на уровне первого класса.
Почему это обязательное знание в современных условиях? Просто у вас спрашиваю.
Еще раз не расслышал.
Почему, по вашему мнению, это обязательное знание?
Ну, мировая тенденция такая. В Москве английский язык нужен, в принципе, во многих, скажем, учреждениях, во многих конторах. А на периферии нет, он не нужен, английский язык. Там он, в принципе, как бы на задний план отходит. Я так думаю, что на периферии именно английский язык не учат только потому, что там он не нужен.
Не востребован.
Не востребован. А в Москве наоборот.
Тогда означает, что обязательный экзамен по иностранному языку для всей России не вводить? Вы скорее...
Нет, я считаю, нужно вводить только где-нибудь с 25-го, с 27-го года, чтобы уже как бы родители подготавливали детей именно с первых классов.
Ей спасибо. Артем пишет, думаю, мы еще должны запретить в школе кибернетику, продажную девку империализма. Хорошо, а как шутка принимается, а по какому иностранному языку надо делать экзамен? Английский, французский, а может и украинский, спрашивает Виталий Фили. Смотрите, какая история получается с иностранными языками. Если ты приходишь, например, куда-нибудь на журфак МГУ и говоришь, у меня есть иностранный язык, который я готов сдавать, то тебе готовы предоставить экзаменатора по любому языку. Если ты говоришь, я знаю китайский, у тебя примут экзамен по китайскому. Если ты знаешь арабский, у тебя примут экзамен по арабскому. Слушайте, так было. А сейчас же вот действительно ОГЭ и ЕГЭ, вот эта вот история вся уже работает, поэтому какие-то древние времена я вспомнил. Простите меня. 7373948, телефон прямого эфира. Я реалист, я за обязательно китайский, пишет Андрей Спасатель. Кстати, да, китайский сейчас набирает популярность. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Ну, давайте сначала отделим мух от котлет.
Давайте.
Для нас что важно? Ввести обязательный экзамен или в школе заниматься обучением детей иностранному языку? Это во-первых.
Смотрите, обязательный экзамен подразумевает обязательное знание. Вот почему тут тонкость такая. Да.
Совершенно, к сожалению, не подразумевает, поверьте мне. Во-вторых, почему мы говорим про английский язык? Вот у меня дети со второго класса учат немецкий язык.
А мы не говорим исключительно про английский.
Вы сказали, что все должны знать английский язык.
Нет, я сказал, как минимум один. Как минимум один иностранный язык должны знать. Это про английский наш слушатель рассказывал, да.
Это два. И третье. Чтобы учить достаточно качественно детей иностранному языку, у нас должны быть соответствующие методики образования и соответствующие педагоги. Почему мы, когда говорим, вот предыдущий звонивший говорит, вот родители должны. Почему родители должны брать на себя обязанность учить детей?
А кто? А кто еще? Позвольте. Кто еще должен заботиться о будущем своего ребенка?
Обязательное образование.
Так.
Именно для этого мы детей готовим в школу, потом детей учим в школе, для того, чтобы ребенок отчитался в итоге после 11 класса за полученные знания в школе.
Да.
Если мы не в состоянии в школе обеспечить его подготовку, давайте так скажем, ребят, там вот у нас вводится еще один экзамен, пусть это будет иностранный язык, но сдать его сможет тот, кто имеет возможность получать знания от репетитора. Давайте будем честными.
Знаете, потому вот это что... вот средние знания, это как средняя зарплата по Российской Федерации.
Нет,
если вы хотите...
Я не сказал про средние знания, я сказал, что получить среднее образование.
Угу.
А уже как его давать, зависит и от учителя, и от школы, и, конечно же, от родителей. Но зависит не в том плане, что родитель должен обязательно купить репетитора, а зависит от того, как родитель участвует в образовании ребенка. Сейчас мы сводим все к тому, что действительно натаскиваем последний, там, 10-11 класс, мы натаскиваем детей на то, чтобы они отметили кружочки.
Но это же неправда! Ну что же вы такое говорите? У вас есть ребенок в старших классах?
У меня двое детей учатся в 7 классе, поэтому нам уже сейчас намекают на то, как мы будем эти экзамены.
А у меня дочь учится в 11 классе. И нет, она не натаскивает себя, ее не натаскивают на то, чтобы она правильно ставила кружочек.
У вас чудесная школа, поздравляю вас, у вас замечательный классный руководитель вашего ребенка. Даст Бог, что у нас таких школ, таких классов 10%, я так верю в сказки, несмотря на то, что уже взрослый человек. Все остальные школы натаскивают детей на сдачу экзаменов. Поэтому давайте сначала будем бороться не с причиной, а со следствием. Сначала мы попытаемся научить детей в рамках школьной программы грамотному иностранному языку, а потом с удовольствием я тоже подниму руку и буду голосовать за то, чтобы был дополнительный экзамен. Это хорошая проверка, да. Это может быть лишний шанс ребенку путевки в жизнь. Почему нет? Ну так вы научите сначала, а не решайте вопрос опять за счет кошелька родителей, которые должны, получается, натаскивать детей через систему дополнительных занятий.
Я просто вот следующее понять не могу. То есть вы полагаете, что уровень преподавания иностранного языка в российских школах сейчас настолько плох, что ученики не смогут сдать экзамен по иностранному языку, если даже они вот с отличием заканчивают школу?
Смотрите, мое мнение такое. Везде школы разные, везде учителя разные.
Да.
Нам с учителем немецкого языка повезло. Великолепная учительница.
Да,
дети просто в восторге.
Да.
Но это опять-таки повезло мне, да, повезло моим детям. Но не факт, что это повезет кому-то в других школах, в других районах нашей огромной страны. Так мы же говорим об обязательном экзамене.
Угу.
Поэтому я говорю, чтобы если мы... Давайте тогда определимся с терминами. Это все-таки будет обязательный экзамен для всей территории страны.
Да, смотрите, я единственное в вашей логике вижу следующее слабое место. Это касается не только иностранного языка, это касается любого предмета. В разных школах разные преподаватели по-разному преподают математику, русский язык. Где-то успешнее, где-то менее успешно. Тогда нужно отменять обязательный экзамен и по русскому языку, и по математике, ровно потому что везде разные преподаватели.
Вот моя логика, опять-таки, основывается на том, что в большинстве школ нашей огромной страны происходит натаскивание учеников именно на сдачу этих экзаменов. Опять дополнительные репетиторы, опять дополнительные часы занятий. И добавлять сюда еще одну головную боль для родителей на сегодняшний день, на сегодняшнем этапе развития нашей школы, я считаю, преждевременно.
Одно небольшое уточнение. Считаете ли вы второй иностранный язык для российского ученика, который заканчивает школу, обязательным знанием?
Вы знаете, да, в современном мире это действительно так. Это огромное преимущество молодого человека, который выходит в большую жизнь, в большой мир. Да, иностранный язык – это великая вещь. И его по-хорошему действительно нужно знать. Но почему получается, что, например, в Германии я общаюсь с 15-летним пацаном, который в рамках своей школьной программы прекрасно говорит по-английски?
Да.
Но почему я общаюсь с обычными 15-летними ребятами и девчонками в нашей стране. Ну, после школьной программы, давайте будем честным, прекрасно говорить по-английски люди, к сожалению, не могут. Вот это тоже лично меня вызывает удивление.
Спасибо, спасибо, принимается. Ну, возможно, сейчас вам дадут 1000 объяснений, почему это так. Это будет касаться и системы образования, и то, что для них действительно обязательное знание. Не знаю. Ну, давайте сейчас попробуем еще один звонок принять. Сейчас 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
А, что ж, я бы хотел сказать, что я согласен с вашим предыдущим оппонентом насчет того, что школы специально натаскивают детей на сдачу экзамена. Мы это проходили, а причина этому проста. Дело в том, что у каждой школы, как минимум московской, не знаю, как в нашей стране, есть рейтинг. Рейтинг зависит от, первое, сдачи экзаменов самих детей, и второе, от поступления этих детей в дальнейшие вузы.
Да.
В зависимости от этого рейтинга школы получают субсидии. Чем ниже рейтинг, тем ниже субсидии. Чем выше рейтинг, тем выше, ну, наверное, не субсидии, а вероятность их получения. Поэтому, да, они натаскивают, будут натаскивать, и пока эта система с ОГЭ и ЕГЭ не изменится, они будут в дальнейшем продолжать эту порочную практику.
Ну, вы понимаете, что другого системы пока не придумали. Более того, там Греф сказал, давайте экзамены отменим. На него все набросили и сказали, что Греф идиот.
Ну, я не буду говорить, что Греф идиот. Он иногда говорит довольно-таки хорошие вещи. Но, тем не менее, надо отменить экзамены в том формате, в котором они сейчас производятся, и все-таки сделать ежегодные экзамены, как это было, ну, пардон тем, кто меня слушает и не любит слово «советское», так, как это было в советских школах, когда через год, либо через два...
Субъективная оценка знаний, это называется.
Да, это субъективная оценка знаний.
Да, а мы добиваемся объективной оценки или какой?
А мы никогда не добьемся объективной оценки, но мы можем...
К этому должны ли мы к этому стремиться?
Да.
Да, ну тогда зачем сворачивать?
Но мы сейчас только ухудшили, сейчас тесты. Мы учим детей ставить галочки.
Я не знаю, почему вы уверены, что учат исключительно ставить галочки. Галочки зачастую не противоречат получению знаний. Если у вас есть знания, вы правильно расставите галочки в нужных местах. А подготовить...
Да, вы правы.
Да.
Подход к тому, как учат. Дело в том, что именно тому... Ну, сейчас ими учат именно тому, чтобы ставить галочки.
Я то понял.
Первоначальная,
да,
идея,
да,
была правильная. Если, да, человек хорошо знает, он поставит галочку в нужном месте. Первоначально было все правильно. Реализация подкачала.
Спасибо. Но здесь мы возвращаемся к тому, хорош ЕГЭ или плох ЕГЭ. Но это отдельный разговор. А сейчас больше про знание иностранного языка. Должно ли это знание быть обязательным для современного выпускника российских школ? Вот ключевой вопрос. В Национальном родительском комитете уверены, что это лишнее знание. Я считаю, что это обязательное знание. Вот в этом главный вопрос на сегодняшний день, а дальше уже начинаются споры вокруг ЕГЭ, и это бесконечные споры. Я против. ЕГЭ не просто экзамен, а своеобразная путевка в выбранную специальность в ВУЗе. В виде решения типовых заданий производится по профильным предметам. А тут драгоценное время на подготовку будет отбирать иностранный язык, необходимость в котором у 90% населения в пресловутом современном мире с его технологиями и коммуникациями все равно возникает только при выезде на зарубежный курорт. Да и то на простейшем уровне. А в пресловутом современном и дальше мысль не заканчивается от Игната. Игнат, если мы говорим о едином информационном пространстве, какой язык преобладает в этом едином информационном пространстве, если мы говорим про всемирную паутину? Ну, просто ответьте на этот вопрос. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, меня зовут Елена, и я, наверное, соглашусь с вами в плане того, что язык, он обязателен. Если отвечать предыдущему слушателю, почему английский, потому что вся эта цивилизация, которая сейчас существует и которая сейчас грядет, она вся абсолютно изначально на английском языке. Вся финансовая система построена изначально на английском языке. Поэтому... пользу английского, скажем так.
Ну, это вы, да, я понимаю. Но мне, как человек, который учил немецкий, конечно, внутренне я с вами не согласен, но солидарен с тем, что обязательно язык второй иностранный обязателен. Ну, все. А английский, ну, от него действительно никуда не деться.
Спасибо.
Да, спасибо вам. Что еще? В 2001 году сдавал на водительское удостоверение. Инструктор сказал, учи картинки билетов, а не правила. Сдал без единой ошибки, но тогда правил не знал, пишет Андрей Трифонов. Что еще? Нужна практика за пределами страны, а все школы уделяют слишком много времени грамматике изначально. Это пишет Боб из Лос-Анджелеса. Он знает, о чем говорит. Он сначала учил, видимо, язык здесь, а после этого поехал практиковаться туда и никак не вернется. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Хотел сказать следующее. Мне кажется, вы немножко подменяете понятие в той новости, которую вы зачитали. Родительский комитет не выступал против языка, он выступал против методики. То есть не было слов о том, что язык не нужен. Нужно и обязательно, это не совсем одно и то же.
Позвольте, я прочитаю еще раз. Выбор для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по иностранному должен производиться на добровольной основе, так как Россия является великой независимой страной, а не колонией. Речь именно о знании языка идет.
Язык. Он не то чтобы нужен, он не обязателен. Язык нужен. Вот давайте детям объясним, что язык нужен, но не будем делать из этого обязанность. И тогда, может быть, как говорил один из предыдущих звонивших, в Германии 15-летний подросток нормально общается и на немецком, и на английском языке.
Да.
Может быть, не потому, что его учат ставить галочки, а потому что его учат языку. Вот давайте объясним детям, что язык нужен, но не обязателен. Обязательно знать российскую историю, обязательно знать русский язык, обязательно уметь считать и так далее. А язык, ну, это необходимость для кого-то, но не для всех.
Где разница, просто понять не могу, вот это необходимость и обязанность. Обязанность желательно, и необходимость.
Второй, да. Язык желательно знать. Для любого нормального современного человека его желательно знать. Но большинство людей живет без второго языка совершенно спокойно. Это не мешает вам жить? То есть вот вы живете же без английского языка, вам это мешает жить?
Че это я без английского живу? Позвольте, я был вынужден его вытащить тоже, потому что, ну а как без него нынче?
Хорошо, я учил в школе и французский, а потом переучился на английский язык. Французские знания, конечно же, стерлись. Знания английского языка на бытовом уровне, приезжаешь куда-то, язык вспоминается, окей. Но без постоянной практики, вот это вам нужен второй язык. Но если у меня нет постоянной практики, а у 99,5% жителей нашей страны постоянной практики ее нет. Вот пусть государство там путем интеграции, чего-то еще обеспечит постоянную практику. И тогда давайте говорить о том, что нам язык нужен.
Интернет. Вам государство обеспечило эту обязательную практику?
Слушайте, ну и что интернет? Есть русскоязычный интернет, блин, в огромнейшем объеме.
Да.
И что там англоязычного?
Да что, действительно.
Любые новости я могу прочитать, я их могу перевести. То есть есть Google там Translate. Вот могу перевести любую страничку. Более того, не государство, а кто-то, программисты сайтов, наверное, обеспечили то, что страница переводится автоматически.
Что?
Где эта постоянная практика? То есть научить ставить галочки, да, а потом убрать практику у человека, ну и что? А если человек, там, не знаю, если женщина, вот она мать там своих детей, да, вот она растит детей всю свою жизнь, ну вот так жизнь ее складывается, ну не нужен ей английский язык, она не смотрит телевизор, она общается с подругами, она читает книжки.
Я вам больше скажу. Ей математика, скорее всего, никогда не пригодится. Вообще!
Да. И вот у меня ребенок на данный момент учится в 8-м классе. Один из детей в 8-м, один в 4-м. Вот, честно говоря, я в ужасе от того, что я слышу от учителей по поводу натаскивания на ЕГЭ. Он учится в математическом классе, и у нас в нашей школе, это московская школа, в нашей школе несколько лет был эксперимент с учебным центром Школково. И вот пришли люди из Школково, не путать со Сколково, то есть да. Это что-то близко, да, но для детишек. И они сказали, что мы будем вас учить сдавать ЕГЭ дословно. Руководитель всей этой группы вот дословно сказал это. И все учителя в математических классах, они делали ровно это. У меня коллега по работе и хороший приятель, счастливый отец, счастливый многодетный отец, вот, и, собственно говоря, ребенок его только-только поступал в институт в этом году, успешно поступил на бюджетное отделение, хороший факультет, он говорил, что несколько лет последних, то есть как минимум 2 года они занимались с преподавателями по английскому раз, и по математике 2, и, по-моему, обществознание это было 3. 3 дополнительных...
Да.
3 дополнительных предмета, которые они, кроме школы, еще с преподавателями...
Угадайте, для чего?
Что?
Угадайте, для чего?
для того, чтобы успешно сдать экзамены в школе.
Правильно, и... только что говорили про то, что учат исключительно натаскивают на то, чтобы сдать этот ЕГЭ, а тут же выясняется, что для того, чтобы успешно его сдать, оказывается, нужно взять дополнительные занятия, которые уже дают знания. Есть тут парадокс определенный, нет?
Парадокс определенный есть, но еще раз, я, честно, сам не сталкивался с этими ЕГЭ, да?
Да.
И есть ли в них знания? То есть, очевидно, для того, чтобы галочку поставить в алгебре, наверное, нужно сначала решить, как какое-то уравнение, и потом поставить галочку напротив того или иного ответа.
Я прошу, ради бога, вы извините, просто сейчас уже время нашей программы подошло к концу. Сергей Корозов уже указывает мне на дверь. Перед этим быстро прочитаю пару комментариев. Да господи, нет уже давно в ЕГЭ никаких галочек. Что не говорят, пишет Артем Антонов. Ну и в свое время едва не остался без диплома из-за химии и был отличником по литературе. Все-таки в узкопрофильном образовании есть определенный смысл, пишет 757-й. Все, 20 часов уже. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.